Вы уже готовы? Тогда поехали! Путешествуем по Крымскому полуострову вместе с участниками наших подкастов. С нами Крым становится ближе.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на виртуальной экскурсии в Крым. И сегодня мы путешествуем в Бахчисарае. Помогает нам в этом Нина Петрова. Ей слово.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся в сердце Крыма. И географически, и исторически. Действительно, если на карту посмотреть, город Бахчисарай находится ровно посередине Крымского полуострова. Прежде мы немножечко с вами узнаем, вспомним, что же, где же есть такой замечательный полуостров Крым. Крым, 27 тысяч километров площадь, небольшая относительно, она находится на юге Восточной Европы. С юга и запада его омывает Черное море. А с северо-востока более миролюбивое, такое ясное, светлое Азовское море. Древние греки называли его Меотида, то есть мать-кормилица, видимо, за обилие, в том числе, рыбных ресурсов. А, соответственно, с востока легендарный Керченский пролив между Азовским и Черным морем. На нем, да, легендарный город Керчь, город двух морей. С материком Крым соединяется Перекопским перешейком. Интересный факт. В ширину Перекопский перешейк от 23 до 7 километров. То есть в самом узком месте, где, собственно, стоит Перекопская крепость, буквально за час можно от моря до моря дойти. Значит, теперь климат Крыма. Дабы мы с вами сегодня вот на одном языке говорили, потому что такие понятия буду применительно к Бахчисараю употреблять. Итак, климат Крыма. 27 тысяч квадратных километров площади выделяют три климатические зоны. Самая известная, воспетая в стихах и прозе, это южный берег Крыма. Небольшая, ну как, где-то считается 180, где-то считается 150 километров, ширина от 6 километров, побережье от горы Ая, это западный, юго-запад Крыма, до Карадагского мыса, соответственно, это у нас восточный Крым. А климат южного берега Крыма характеризуется отсутствием зимы, там практически не бывает отрицательных температур, там не бывает снежного покрова, там дружная ранняя зима и достаточно продолжительная осень. Плюс к тому, там очень комфортное лето за счет близости морских течений. Выделяет такое понятие, как сухой субтропический климат. Вот. Практически нигде такого в мире больше нет, кроме южного берега Крыма. Горный Крым. В Крыму три цепи крымских гор, все они параллельны Черному морю. Соответственно, это главная, внутренняя и внешняя гряда крымских гор. А вот нас сегодня с вами будет интересовать внутренняя гряда крымских гор. И самая обширная часть Крыма – это степной Крым. Соответственно, это северокрымская низменность, все, что от Перекопа туда к побережью, это Тарханкутское Нагорье и это центральная крымская равнина. Вот здесь климат строже, здесь присутствует зима, ее причем не в самом приглядном своем виде, здесь малоснежная, но достаточно ветреная, тяжелая, и здесь жаркое и сухое лето. Вот, собственно, степной и внутренний крымский горы нас с вами сегодня будут интересовать. Теперь немножечко мы с вами погрузимся в исторический контекст, дабы логику событий дальнейшего мы с вами понимали. Отправляемся мы с вами в 13 век. Это время неспокойное. Время, как-то вот особенно в начале 13 века. На Крым будет совершено как минимум три больших разорительных набега монгол-татар. К середине 13 века Крым, территория и же к нему прилегающая, станут частью усом уделом Золотой Орды. И, собственно, так проходит век XIV под пятой Золотой Орды, когда это государство переживает наивысший расцвет своего существования. Но 14-й благоденственный век подходит к концу. Государство Золотая Орда огромное, то есть вот от современного там Улан-Батора до Крыма. Государство начинает слабеть, такая власть ордынских ханов. И к началу 14-го, 15-го уже века от Крымского, от Золотой Орды отделяются Казанское, Казахское, Сибирское, Узбекское ханство. А Московская Русь поднимает голову не за горами стояния на реке Угре. Ну и, собственно, под это дело крымская элита думает о том, чтобы власть ордынскую как-то бы скинуть. И вот особую роль в существовании, в становлении и в дальнейшей судьбе крымского ханства сыграет, кто бы вы думали, женщина. Совершенно необыкновенной судьбы. Считается, что родилась она в Чуфут-Кале, ныне необитаемый город в 3 километрах от Бахчисарая. Дочка она хана Токтамыша Рзуват-Ордынского, а потомок она Чингисхана. То есть амбиции там были, конечно, невероятные. Значит, считается, что родилась она где-то в конце 14 века, звали ее Джанике, в переводе с крымско-татарского «душа». Конец 14-го, начало 15 века. Ее отец желает укрепить свои позиции в Крыму, дабы ее матушку там знают, и выдает ее замуж за правителя, не хана, но эмира, да, военного правителя соседнего государства Ногайской Орды. Звали этого товарища Едигей. Ну и, собственно, ее следующая основная задача как супруги уже какова? Вот, да? Наследника здорового родить. Собственно, у них рождается сын, и как бы роль Джанике, она сводится на нет. И Едигей, не будучи представителем ханского рода, а женился на Джанике он еще и потому, что вот по сложившейся тогда традиции править в том числе крымским, например, территориями Крыма могли только потомки Чингисхана. То есть сам он править Крымом не имел законной власти, но его сын от потомка Чингисхана вполне на это претендовал. И Едигей задумывает недоброе, задумывает извести с этого света Джанике, извести всех ее братьев и сам единолично править крымским ханством, очень таким богатым и выгодным. Но не тут-то было. Джанике тайно вывозит в Крым своего младшего брата, которому на тот момент было всего лишь 3 года. Он там живет, растет, и через 11 лет он собирает войско, и состоится битва между Едигеем и братом Джанике, и Едигей погибнет. Но через 3 дня брат Джанике также скончался от ран. И вот Джанике становится единоличной правительницей Крыма. Женщина, там, начало 15 века. На тот момент уже ислам принял это государство. А Джанике совершает, ну, не побоюсь этого слова, подвиг. Тоже, да, и географически представляете, да, Крым и Мекка. Вот она со своей свитой в начале 15 века совершает паломничество и тем самым обретает политический вес очень большой вот среди представителей соседних государств. Собственно, правит она Крымом справедливо, в это время на крымской земле спокойно. Она умирает через 17 лет. любимая своим народом. Но помимо этого, она очень такой умный стратегический политик. Она воспитывает себе преемника. Из числа своих дальних родственников преемника зовут Хаджи Гирай Хан, который, собственно, станет основоположником, отцом-основателем династии Гираев, которая будет ближайшие 250 лет, собственно, до 18 века править крымскими землями. Умирает Джанике в Крыму, похоронит ее в Чифут-Кале, собственно, там, где она когда-то родилась. Ей воздвигнуть Дюмре, мавзолей. Он сохранился до сих пор, это восьмиконечное в плане здания. И есть такая легенда о том, что практически сразу после похорон Джанике над Дюмре стало произрастать фисташковое дерево. Корнями своими уходило оно в землю, в самую могилу, где покоилась Джанике. А дерево это живо до сих пор, ему более 5 столетий. И вот каждый, кто туда приходит, загадывает, сообщает ему свое самое заветное желание. И говорят, что сама крымская принцесса Джанике его исполняет. И до сих пор хранит она свою любимую родину, свой благословенный Крым. И, собственно, дальше в 1441 году, это основной датой считается, образовывается пока еще независимое Крымское ханство. Правит им поочередно сначала Хаджи Гирай Хан, затем два его сына. Но неумолимо движется 15 век и приходит 1453 год. В мае 1453 года турки-османы берут Константинополь, столицу тысячелетней Византийской империи. И, собственно, в это время Османская империя обретает статус султаната и продолжает свою большую завоевательную политику. И недобро поглядывает она, благо это рядышком, на Крымский полуостров. А там будет разыграна достаточно сложная такая политическая история. В общем, кончится это тем, что один из младших сыновей Хаджи Гирай Хана, Мингли, будет взят в турецкий плен, проведет там 3 года, и местными элитами от лица народа будет написано турецкому султану письмо с огромной просьбой вернуть справедливого хана на историческую родину, на что турецкий султан торжественно соглашается, но с одним условием, что Крым теперь становится зависим, сейчас расскажу, в чем это выражалось, от Османской империи. Это уже 1478 год. Вот с этого времени начинается эпоха османского, турецкого Крыма и зависимости от турецкого ханства. Именно конец этой эпохи положит в 1774 году Российская империя, когда будет одержана победа в очередной русско-турецкой войне. Но это будет позже. В чем, собственно, выражалась зависимость крымского ханства от османского султана? Прежде всего, это политическая зависимость. Правила династии Гираев, но правителя крымского ханства назначал, в буквальном смысле, назначал турецкий султан. Выбирал он любого, но из династии Гираев. Соответственно, рынок крымский был экономически ориентирован исключительно на Турцию, на Османскую империю. Крымский правитель обязан был по первому требованию турецкого султана присылать войско, конные особенно, татарская конница славилась, и участвовать во всех походах османского султана, коих было немало. Сыновья крымского хана и же особенно старшие в совсем юном возрасте отбирались у отца с матерью, отправлялись к турецкому султану и, собственно, в духе политики Османской империи там воспитывались. И эта вот зависимость, конец ее будет положен только в 18 веке. А вот теперь, переходя, собственно, к истории нашего сегодняшнего дня, нашего путешествия непосредственно, расскажу им вам одну крымскую легенду. Когда-то было это, видимо, в начале 16 века, сын Гли Герай Хана, юный хан Сахиб, путешествовал, охотился недалеко от реки Чурухсу. Охота его была удачной. Середина дня, жарко. На берегу хан юный остановился, дабы напоить тяжело лошадей и передохнуть. И вот, значит, он отдыхает и на противоположном берегу видит следующую картину. Не на жизнь, а на смерть дерутся две змеи. Причем, да, буквально и в борьбе такой вот тяжелой и страшной одна змея все-таки побеждает другую. Но не тут-то было. И из укрытия выползает, да, еще одна змея. И с яростью нападает на первую, уже измученную борьбой змею. И в это время хан Сахиб юный думает о роде своем. О том, что вот бесконечно род его бьется за свое существование, но никак победить своих врагов не может. И проделав борьбу такую очень тяжелую и страшную, первая змея все-таки побеждает еще одну змею. Но она настолько измучена ранами, она еле-еле может передвигаться, она еле-еле жива. И она ползет к реке, ну, воды напиться. А подползая к реке, змея в нее погружается, благополучно реку переплывает. И, о чудо, на ней даже следа от укусов и ран не остается. И, значит, довольная, полная сил, змея уползает куда-то там в укрытие. «Добрый знак», – подумал сын хана и поспешил рассказать об этом отцу. «Добрый знак», – подумал отец. И вот здесь, на реке Чуруксу, в долине ее притока реки Качи, повелевается построить дивной красоты город. Напоминаю, это внутренняя гряда Крымских гор, это степной Крым, это скорее лесостепная зона. И вот этот невероятной красоты город назовут Бахчисарай, что в переводе с крымско-татарского обозначает сад-дворец, сад во дворце, дворцы в садах или город-сад, в общем. А таким образом, и вот кто бывал, тот не даст соврать, до сих пор это вот в сравнении с той площадью, которая находила вокруг, вот это такой очень светлый, прохладный, зеленый город. А впервые в исторических источниках Бахчисарай как город упоминается в 1503 году. В 1532, спустя совсем немного времени, видимо, рядышком стали селиться приближенные, и город, собственно, в 1932 году этот город становится столицей, если можно так назвать, да, Крымского ханства. На долгие 250 лет это исторический, политический, культурный, торговый центр крымско-татарского государства. Строит этот город, уже упомянутый нами Сахиб Герайхан, прежде всего строится храм, большая ханская мечеть, она сохранилась до сих пор, это памятник 16 века. Хамам, который сохранился до сих пор, хамам называется баня Сары-Гюзель, то есть желтая, Сары желтая, Гюзель красавица. Вот как хочешь, так и переводи. То есть белокурая красавица, золотовласая красавица, желтая красавица, вот таким образом. Вот сейчас внимание, да, баня построена примерно в начале, вот где-то 1503-1505 год. Закрыли эту баню окончательно в 1927 году, уже советское время. Все это время она использовалась по прямому своему назначению. Как я уже говорила, баня для горожан, для общественного пользования. Баня имела два входа, мужской и женский, дабы никого не смущать. В 27 году случилось в Крыму землетрясение, вот после которого баню, собственно, закрыли, забросили. И восстанавливаться стали только уже в начале 21 века. Но остались воспоминания русских путешественников, австрийских путешественников о том, какова была она обстановка в этой бане. И, собственно, вот по ней ее восстанавливают сегодня. Баня топилась снизу, были выстеланы мраморные горячие полы. Значит, посередине гостю выдавали деревянные сандалии, для того, чтобы вот на полах было настолько жарко, что вот босиком ходить было невозможно. Значит, вели его сначала в мыльню, в парильню, а потом на каменный массажный стол. Делали ему всяческие банные процедуры. По воспоминаниям одного австрийского путешественника, после таких процедур он еле-еле встал. Значит, его только вот при помощи банщиков дошел он до специальной каморки с раковиной, в которой ему выдали емкость, тазик, с еще одним даром – крема голубой глины. Эту голубую глину смешивали с водой, и получалось нечто подобное нашему щелоку. Такой мыльной жидкости, которая прекрасно справлялась с грязью. Значит, после помывочных процедур гости приглашали в большой зал, где стоял фонтан, из которого можно было попить воды, и он питался из источника подземного. И, собственно, в бане Сарагюзель были не только местом гигиеническим, да, но еще местом общественным, местом некого клуба такого, где каждый мог бы остаться, побеседовать, последние новости, значит, узнать. В общем-то, по версии ученых, которые сейчас вот в Бахчисарайском музее работают, в баню эту мог, она была бесплатная, и войти туда мог всякий желающий. Вот, напоминаю, до сегодняшнего дня она, это две древнейшие постройки на территории дворца сохранилось. Это Большая ханская мечеть и вот Сарагюзель. А теперь, собственно, к главной достопримечательности Бахчисарая, к ханскому дворцу. Начинает он строиться в 16 веке, и каждый хан что-либо там достраивает, перестраивает. Также Сахиб-Герай-хан выбирает место, выбирает расположение. Обо всех помещениях этого дворца времени у нас не хватит рассказать, но, собственно, Бахчисарайский дворец, его логика его строительства была в чем? С одной стороны, все, что про жизнь, про, то есть это помещение дивана и, в смысле, да, совета дома, совета и суда. Это гаремные помещения, это мечеть, значит. А с другой стороны, все, что небесное. Это ханское кладбище, на котором до сих пор покоятся 9 ханов и члены их семей, в том числе там порядка 45 захоронений. Теперь главная, да, достопримечательность Бахчисарайского. Значит, Бахчисарайский, еще да, пару слов. Как вспоминал один из путешественников, русский служитель гимназии в Симферополе Евгений Максимович Марков, он говорил, что Бахчисарайский дворец – это арабская фантазия в татарской голове. Это не европейские дворцы, вот в их большом пышном таком понимании. Это небольшие, очень скромные помещения, как вот тоже Евгений Марков пишет о том, что помещения тесны и тенисты, потому что архитектор руководствовался не своими фантазиями, а местным жарким, сухим климатом степного Крыма. Теперь о главной достопримечательности Бахчисарайского дворца, собственно, зачем туда едут много. Кто это? Называется Сельсибиль. То есть непривычный нам объемный фонтан, коих, кстати, на Бахчисарайский дворец, он небольшой, относительно небольшой по площади, было 20 фонтанов, привычным в нашем понимании этого слова. Бахчисарайский фонтан – это плита мраморная возле на стене. Значит, кто литературный Крым слушали лекцию, знаете, да, литературную версию этого фонтана. Теперь расскажу историческую версию. Да? Что известно точно? Вот как вы думаете, дворец у нас существует с 16 века по сегодняшний день. Вот как вы думаете, просто вот так навскидку, да, когда он был построен, этот прекрасный и замечательный фонтан? Хотя бы век.
16.
Еще версия.
15-й.
Дворца Бахчисарайского еще не было, да, но фонтан был. Фонтан Бахчисарайский, это известно точно по там нескольким источникам, был построен в 1764 году. Опять же, что известно точно? Правил в то время грозный Крым-Герай-хан, который И вот тут версии начинаются расходиться. Значит, влюбился в прекрасную наложницу свою, Диляру Бикич. Кто была такая эта Диляра Бикич, точно мы не знаем. То ли это была гречанка, то ли это была славянка, то ли это была выходец из соседней Феодосии, то ли это сложно там представить. Самая популярная версия – польская девушка знатного происхождения Мария Потоцкая. Значит, ее стандартная тогда история. Пленили и привезли на рабовладельческий рынок в Феодосии. Главным образом это происходило. И попала она в гарем вот, к Рымке Райхану. Он в нее влюбляется именно как человек. И есть такие, да, измышления о том, что он понимает, что был он очень грозным, очень жестоким политиком, что сердце, оно не каменное, оно живое, оно может страдать, оно может любить. Но то ли Мария Диляра не ответила ему взаимностью, то ли ей помогли уйти из этого мира, взревновавшая зарема, собственно, другая, то ли другая наложница, то ли законная супруга Кырымги Райхана. В общем, Диляры Бикич не стала на этом свете. И вот тоскуя по своей возлюбленной, Кырымги Райхан призывает к себе иранского мастера, тоже, представляете, да, расстояние. У Мира, и он создает вот тот самый Сельсибиль. Это мраморную плиту, наверху которой изображает цветок, предположительно розу, да, из которой по капле спускается, капает вода. Сначала она капает в две малые чаши, символизируя любовь и печаль. Вот одна чаша – любовь, вторая – печаль. Потом они наполняют большую чашу, символизируя о том, что время может как бы скрашивать, да, время лечит. Но потом снова в две маленькие, снова чувства, они могут воспылать снова. И это продолжается по кругу. По легенде, возвращаясь, да, к литературной лекции, Александр Сергеевич Пушкин сначала услышал вот эту историю, потом поехал вдохновиться Бахчисарай. Не очень, на самом деле, на него произвел впечатление вот этот вот фонтан, там заржавленная трубка, из которой капает вода. Но своим талантом он настолько прославил этот фонтан и вообще Бахчисарай в мире, что только ради Бахчисарайского фонтана многие и приезжают туда посмотреть. Вот на этот дворец и на это сооружение. Считается, что Александр Сергеевич Пушкин завел там традицию, которая продолжается до сегодняшнего дня. Услышав эту историю, он сходил в сад, принес две розы, которые символизируют любовь и печаль. И до сегодняшнего дня каждое утро служители, ныне, да, работники Бахчисарайского музея-заповедника, приносят две розы и оставляют их возле фонтана, рядышком с ним бюст Александра Сергеевича, который вот этот фонтан и прославил. Мы уже с вами оказались в 18 веке, не за горами очередная, да, русско-турецкая война 1768-1774 годов. Османская империя не так уже блистательна и прекрасна, как была до этого, скажем, в веке в 16-м. России стратегически необходим выход к Черному морю. В общем-то, эта война заканчивается Куйчук-Кайнаджирским миром, по которому к России переходит полуостров Крымский, остров, тогда он был остров Таманский, и прилежащие к ним земли Кубани, то есть земли современного Краснодарского края. Благодатные, плодородные. Ну, собственно, Крым присоединится к России окончательно только в 1785 году. Ну, вот так сложилось. В 1787 году свершится уникальное по своей организации по своим масштабам историческое путешествие, событие, Крымское путешествие или так называемый Таврический вояж Екатерины II. Он очень тщательно готовился. Ну, например, вплоть до того, что каждому путешественнику, а их было несколько сотен человек, там были иностранные послы, там были сановники государственные, был выдан специально изданная тетрадь такая, о том, что такое-то число состоялось путешествие, знаменитый Таврический вояж императрицы Екатерины Великой. И было оставлено место для воспоминаний о том, чтобы каждый путешественник оставил свое воспоминание, свое путешествие. В 87-м году Екатерина II уже не молода, а там ей за 50, но она героическим образом завершает это путешествие. А это, представляете, да, на каретах тяжелых от Санкт-Петербурга до новообразованного Севастополя она будет ехать, там несколько дней будет проходить. И в том числе одним из пунктов ее посещения будет славный Бахчисарай. Приезжает она в Бахчисарай 20 мая, встречает ее там почетный караул крымских татар, он сопровождает ее прямо от самого перекопа, от места. И до этого Григорий Александрович Потемкин, небезызвестный устроитель Крыма и южных земель, услышав историю об Бахчисарайском фонтане, решает эту диковинку императрице показать. Фонтан находился в глубине дворца возле Дюмре Диляра Бикич. А здесь Потемкин переносит его в так называемый фонтанный дворик. Это такая небольшая ниша во дворце, в которой сходится несколько коридоров. Это достаточно такое сумрачное, в общем, не самое то место, где показать прекрасный фонтан. Но тем не менее. А к старой императрице он, вот эта диковинка, очень понравилась. Ей вообще все нравился. Безумно Крым, она об этом пишет. Григорий Александрович устраивает ей такую торжественную ночную иллюминацию. Бахчисарай же он расположен в низине, на внутренней гряде Крымских гор, как бы в овраге, в яме. И вот в окрестных горах каким-то образом, в отсутствии тогда электричества, как только стемнело, зажигается иллюминация, это, конечно, императрицу впечатление свое происходит. И с тех пор каждый, кто посещал Крым, из династии Романовых каждый, кто посещал Крым, обязательным своим пунктом считает посетить Бахчисарай. Уже не столицу Крымского ханства, но древний крымский город. В этой связи Бахчисарайский крымский дворец не самым лучшим образом себя ощущает. Да? Дело в том, что к каждому приезду государя-императора или высоких иных особ в ханском дворце затевается перестройка. То есть готовит покои, потому что, ну как же, вот приезжает государь-император, он ночует в тех покоях, в которых когда-то ночевал хан. Так будет и при Екатерине, там полы постелят, потолки подремонтируют, крыши новые сделают. Но уже в таком духе 18 века, конечно, не сохраняя вот ту восточную идентичность, которая была в 16 веке. При Александре I та же история будет совершена. Кстати, о посещении Бахчисарайского дворца государственной императрицы Екатериной до сегодняшнего дня напротив есть так называемая Екатерининская миля. На всем протяжении ее путешествия, на всем маршруте через каждые 10 километров ставили верстовой столб. В Бахчисарае установили триумфальную арку. Вот других верстовых столбов не осталось, а вот тот со 18 века, его сейчас можно лицезреть. Особенным, конечно, особой такой трагической страницей, да, чуть-чуть назад вернемся, в истории ханского дворца станет 1736 год, это время правления Анны Иоанновны в России. Сожгут его дотла, фельдмаршал Мених. И вот один из Девлет-Герай будет его торжественно, этот ханский дворец, восстанавливать и восстановить, но уже вот по моде 18 века. В Крымскую войну это будет госпиталь куда привозили раненых из, там, от Севастополя достаточно недалеко. Значит, приходит мятежный, ну, соответственно, да, 19 век, Александр Сергеевич Пушкин, Николай II посещает крымский, бахчисарайский ханский дворец в 12 году на пути в свое имение в Ливадию. Приходит мятежный 20 век, революция, да, и в 17 году, 1917 год. Бахчисарайский крымский ханский дворец становится музеем крымско-татарской культуры. Собственно, это его по большей части и спасет. Ну, например, про бани, да, говорил я вам, в мечети доказывали, там отдельная процедура, доказали о том, что она там памятник истории и культуры. Вверху находилась экспозиция археологическая. Внизу все обломки архитектурные, все, что находили на территории дворца, вот туда складывали, в эту ханскую мечеть. Это не трогали, это, ну, как бы часть экспозиции музея. И вот благодаря этому оно и сохранилось. На сегодняшний день Бахчисарайский музей, Бахчисарайский ханский дворец – это Бахчисарайский историко-культурный археологический музей-заповедник. С недавнего времени, по-моему, с 15 года они находятся на грандиозной реставрации. Буквально вот с привлечением ученых, с привлечением Российской академии наук, да, аккуратно, там, не варварским методом, кое это было там в 19 веке, но там росписи находят, там есть сведения о том, что вот буквально есть вероятность найти там ханский дворец аж 15 века. Не в самом сейчас приглядном он состоянии, Бахчисарайский ханский дворец, экскурсии по нему водят, им можно впечатлиться, посмотреть, но, думаю, вот в своем великолепии, с фонтанами, с розарием, с виноградниками, думаю, эту традицию будут продолжать, он предстанет уже после реставрационных работ. Вот. Что касается главной достопримечательности Бахчисарая, ханского дворца. А теперь, собственно, про город Бахчисарай. Сегодня это небольшой, там около 30 тысяч населения, районный городочек. Это 30 километров от Симферополя, буквально рядом. Интересно его расположение. Ну, я думаю, когда его основывали в 16 веке, руководствовались не только тем, что вот указали божественные провидения, но и таким стратегическим положением. Тут же Евгений Максимович Марков пишет о том, что Бахчисарай – это город, который словно в яму высыпанный. Дома в нем куча на куче, причем самые гуще их в центре. Очень плотная застройка, потому что рельеф, потому что климат. И вот когда подъезжаешь к Бахчисарайскому дворцу, если не знать, его не видно. Он вот буквально, он вот там овраги, его все. Здесь прекрасно. Там нет понятия улиц в привычном нам понимании этого слова. Там есть понятие кварталов. И чем ближе к ханскому дворцу, тем богаче квартал. Сохранилась средневековая ханская состройка. Можно по Бахчисарай погулять, побродить, его дух почувствовать. Очень хорошо с точки зрения туризма вот этот вот факт о том, что Бахчисарай сегодня – это старый город и это новый город. В старом все достопримечательности и, значит, да, и средневековая застройка, в новом вся инфраструктура, и в новом живут жители, в новом, собственно, гостиницы, едальни, пивальни и, значит, все прочее. Еще одной достопримечательностью Бахчисарая, недавней совсем, уже в начале 21 века созданной, стал парк миниатюр Крым на ладони. Это парк расположен буквально вот через дорогу от Бахчисарайского, от ханского дворца. И там представлено 87 достопримечательностей Крымского полуострова в масштабе 1:25. Их можно посмотреть, пофотографироваться, в общем, побывать на Крымском полуострове, только вот на всем Крымском полуострове, гуляя только лишь по этому парку. есть там зоопарк, есть там контактный зоопарк, очень деток любят. В этом парке можно целый день гулять, и будет там не скучно. Теперь все, что вокруг Бахчисарая, немножко расскажу. Прежде всего, это пещерные города, уникальная вещь крымская в чистом виде. Вокруг Бахчисарая их как минимум три. А вот один из них легендарно известный, самый доступный с точки зрения пойти туда неподготовленному человеку, и самый такой интересный, это уже упомянутый нами Чуфут-Кале. Пещерный город в буквальном переводе. Считается, что основан едва ли не в 5-8 веках нашей эры. Когда-то крепость аж византийская. Сегодня необитаемый город. Он расположен 50 метров над уровнем моря. Там потрясающе красивые виды на Бахчисарай, на окрестности. Вот там, в том числе, кстати, Дюмре, говорили мы с вами про Джанике, первую леди Крыма. Там же Дюмре, мавзолей основателя крымской династии Хаджи Гирайхана и его потомков, тоже входит в туристические маршруты. Вот один из самых доступных. Чуфут-Кале, Мингуб-Кале там рядом.
До Бахчисарая, где центр, не знаю, где ханы?
До Бахчисарая это Чуфут-Кале.
Когда он разрушился, Чуфут-Кале, я там была просто, там такие развалины. И я забыла тогда спросить, вот сколько времени прошло с тех пор, чтобы город превратился в такие жуткие руины?
Слушайте, при Екатерине II в 18 веке он уже был разваленный. То есть это моя исключительная версия. Вот когда стал центром, был изначально Чуфут-Кале, пещерный город еще византийских времен. Как только такая столичная жизнь, экономическая, политическая, культурная, она переселяется в Бахчисарай, Чуфут-Кале как город, как место жительства его постепенно забрасывают. И вот так постепенно. При Екатерине II там был смотритель. Он за всем этим все-таки приглядывал, понимал, что это древность, которую нужно сохранить для потомков.
Правильно я понимаю, что там, это вот как это называется, как раз люди живут там, вот это крымские татары, в плане народности. То есть они Бахчисарай. Вот в основном там Бахчисарай или...
Кто там? Недавно для себя узнала, что крымских татар оказывается три субэтноса. Есть прибрежные крымские татары, они там с... греками, с итальянцами, там помесь вот такая интересная будет. Это таты, собственно, жители предгорьев и гор Крыма. Вот те самые жители Бахчисарая. Изначально это вот таты. А еще есть степные крымские татары. Они больше тяготеют к Ногаям, к Ногайской Орде, вот этот вот там территория с частью Астраханской области, например, современная, это вот Ногайская Орда. Вот они называются Ногаи. Вот Бахчисарай – это таты, как народность крымских татар. И краимы Чуфут-Кале, соответственно, такая компактно проживающий небольшой крымский народ. Вот Чуфут-Кале скорее их такая вотчина.